Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. В гостях у программы историк Грузинского государственного университета ИЛИИ Александр Кавтарадзе, который поговорит сегодня о взаимоотношениях грузинского царства с народами Северного Кавказа. В разные периоды влияние Грузии на Северный Кавказ колебалось от активного участия в делах владения до оборонительных мер против враждебно настроенных групп. Особенно интенсивные контакты отмечаются в эпоху расцвета грузинского царства XI-XIII веках, когда влияние багратионов достигло наибольшей силы. Но с ослаблением центральной власти в Грузии и усилением внешнего давления, в частности со стороны монголов и других степных народов, взаимоотношения становились все более фрагментированными. Тем не менее, культурные и династические связи, установленные в ранний период существования грузинского царства, продолжали оказывать влияние на историю и идентичность народов как самой Грузии, так и всего Северного Кавказа. Уважаемый Александр, о каком периоде мы говорим, и что собой представляло именно первое вот грузинское царство?
Когда мы говорим про царство Грузии, мы говорим про XI век, начало XI века. Единое грузинское царство, в принципе, образовалось вот именно в начале XI века, во время правления Баграта III из семи багратионов. Они правили Грузией до конца, в принципе, грузинского царства, до начала, вот самого начала XIX века. До 1801 года, так что начинается единое грузинское царство вот именно в начале XI века, когда уже Баграт III, он присоединяет несколько княжеств на территории Грузии и в западной части ее, и в восточной части, кроме, в принципе, Тбилиси тогда. Но в основном уже вот с XI века можно говорить про единое грузинское царство.
То есть получается, что все это время в Грузии была одна правящая династия?
Одна династия, багратиони, они, конечно, в разные времена уже правили разные территории Грузии. В основном, конечно, единое царство Грузии, но бывали времена, когда часть багратиони правила территории восточной Грузии, а часть в западной Грузии. Это уже несколько веков после, конечно, объединения грузинского царства, когда уже Грузия, в принципе, состояла из разных царств и княжеств и в западной части, и в восточной части.
Уважаемый Александр, все знают про царя Давида, строителя, или же царицу Тамар. Кто-то, может, знает и царицу Русадан, я имею в виду вне Грузии. А какие еще имена стоит знать тем, кто интересуется историей Грузии? Кого бы вы выделили для слушателей?
Да, конечно, в этот период, особенно вот, который считается золотым веком, в принципе, грузинского царства, это, можно сказать, вот с 11 до 13 века, конечно, в этом смысле царица Тамар и Давид Строитель, они, конечно, особенные фигуры в истории Грузии, но и отец, например, царицы Тамары, Георгий III, очень важная фигура в истории Грузии. Против него было восстание во время его правления, но очень важной фигурой точно был Георгий III тоже, и сын царицы Тамары тоже, Лаша Георгий или Георгий IV, представитель семьи Багратиони, конечно, 32 года ему было, когда он умер. Из-за этого он не очень хорошо знаком. Ну, в Грузии, конечно, многие знают, но соседи не очень. Но несколько значимых фигур в этом периоде, если можно говорить про какой-то золотой век грузинского царства. Но и кроме этого, конечно, и разные фигуры. Потом уже в следующем периоде и в 18 веке тоже вот царь Ираклий II тоже очень важная фигура и представитель вот семьи Багратион.
Вы сказали о золотом веке грузинского царства. Какими историческими рамками можно датировать этот период в истории Грузии?
Это период, когда, в принципе, грузинское царство уже консолидировалось и объединило все княжества на территории Грузии, и также уже возрастает влияние грузинского царства на соседних территориях, в том числе и на Северном Кавказе, и тоже и в южных регионах. которые уже находятся сегодня на территории или Турции, или Северной Армении, или Азербайджана. Так что грузинская государственность была самой сильной, наверное, в этот период. Это уже период правления Давида Строителя, то есть последние годы его правления особенно. И потом уже правление, конечно, царицы Тамары. Это уже пик как бы вот этого золотого века грузинского царства экономически и в военном плане, и политическом плане. Конечно, можно говорить о очень сильной грузинской царстве.
Нашествие монголо-татар, какое влияние имело на Грузию? Какие отношения были зафиксированы на тот момент с грузинским царством? Имеется в виду монголо-татар и грузинским царством.
Да, можно сказать, что уже в 13 веке грузинское царство, вот этот золотой век грузинского царства уже заканчивается в 13 веке. И никогда уже в истории Грузии, в принципе, такого влияния грузинское царство в регионе уже не имело. Конечно, отчасти были какие-то маленькие периоды, как бы, когда снова возрастало влияние грузинского царства, но не в такой форме. И в этом, конечно, в этом плане можно и поговорить о про монголов и нашествие монголов. Примерно 80 лет монголы правили, можно сказать, Грузию, территорию Грузии. В основном, когда говорим про этот период, можно говорить про Восточную Грузию, потому что в Западной Грузии монголы не были такими успешными, как в Восточной Грузии. И в основном их влияние было очень большое на Восточной Грузии. И можно сказать, что были, конечно, локальные правители в этой части Грузии тогда, но они все были вот в этот период были под влиянием монголов. И самостоятельно они, конечно, вопросы политические, особенно внешней политики, не могли решать.
Вы в предыдущем своем ответе говорили и о влиянии грузинского царства на Северный Кавказ. Какие отношения были у грузинского царства с аланами в средние века?
Отношения были с аланами были очень интенсивны. Вот особенно во время вот этого золотого века, так называемого, да, грузинского царства, вот с 11 века до 13 века особенно интенсивны. И это видно и если мы посмотрим на политические браки грузинских правителей. И несколько вот этих политических браков было именно с аланами. Есть, например, и Баграт IV, у которого жена из царства Алании, Бурена. Потом у нас есть и сама царица Тамара. У нее мама была из Алании. И второй муж, Давид Суслан, тоже был из царства Алании. И у него в предках были и багратиони, скорее всего, но он был из царства Алании. И, конечно, их дети уже, вот Георгий IV и Русудан, тоже, конечно, и со стороны матери, и со стороны отца Давида Суслана, конечно, имели прямые отношения с аланами. Так что самыми интенсивными вот, отношения с алани были именно с 11 века до 13 века. И был, конечно, и военный союз. Мы знаем, что вот и Давид IV, который правил Грузией примерно в конце 11-го, начало 12 века, у него тоже был военный союз с аланами, и они принимали участие также в битве Дидгори в начале 12 века против турков, против селчуков. И так что эти отношения были очень интенсивными между грузинским царством и Алани.
А есть какие-то письменные архивные документы касательно этого периода? Потому что на Северном Кавказе, как вы понимаете, ничего такого нет.
Есть летописи, конечно, грузинские летописи этого периода, потому что у многих правителей Грузии, конечно, были и личные историки, которые описывали этот период или правление разных правителей Грузии. И вот именно вот из этих источников мы знаем про эти отношения, мы знаем про политические браки, знаем про военные отношения, конечно, и альянс грузинского царства с аланами. Так что основным источником являются вот именно вот эти грузинские летописи и историки, которые писали в этот период, в Средневековье.
Какую политику проводили грузинские цари по отношению к горским народам Кавказа в разные эпохи?
Вот в разные периоды бывало по-разному, конечно. Вот если даже вот мы поговорим про античный период, конечно, тогда в этот период мы не говорим про царство Грузии, потому что такого термина тогда не было. Но в Средневековье грузинские летописи описывают античный период тоже, и можно сказать, что вот если мы поверим этим источникам, то можно сказать, что вот первым правителем, который был, в принципе, на территории Грузии по имени Парнавас, который объединил восточную часть и западную часть нынешней Грузии, его жена и первая царица вот этого политического образования была Вайнахом. И, конечно, их сын Саурмаг, тоже, который был наполовину вайнахом, против него было восстание дворянства, и ему помогли вайнахи тоже. И он, есть сведения, вот это в Средневековье, конечно, у нас уже написали про это, и много легенд, конечно, про это, но есть сведения, что он переселил часть этих северных кавказцев в горные места своего царства, нынешней Северной Грузии. Так что отношения интенсивные были в разные периоды с разными народами Северного Кавказа. Очень интенсивные отношения были с вайнахами, как я уже сказал, и в средние века тоже, особенно тех групп грузинских, которые проживали вот в северной части Грузии, да, в северо-восточной части. В северо-восточной части, конечно, более интенсивными отношения были и с вайнахами, с осетинами, с дагестанцами, а в западной части, конечно, в основном с черкесами. Например, вот уже в начале 18 века жена Вахтанга VI, правителя Картли в Восточной Грузии, была черкесской женщиной, которая приняла христианство, и ее имя стало Русудан. Она поменяла имя, грузинское имя Русудан. Она была бабушкой Ираклия II, царя Восточной Грузии в 18 веке, потом уже объединенного царства Картли и Кахети. Так что отношения были со всеми почти народами Северного Кавказа, просто разные времена с разными народами. Очень интенсивные отношения с осетинами. Я уже говорил про царство Алани, конечно, и Золотой век. Самые интенсивные, наверное, отношения у грузинского царства было именно с Алани и с Аланами. Но и потом уже другие века были интенсивные отношения с осетинами. И у нас, в принципе, есть сведения, что вот на территории Восточной Грузии, особенно в Картли, в Центральной Грузии, большинство смешанных браков вот было именно между грузинами и осетинами. Так что отношения всегда были интенсивными и разнообразными. Были и конфликты, и была и торговля, были и военные союзы, и альянсы.
В историях различных народов Северного Кавказа в основе своем нет информации о войнах с Грузией, за исключением, может быть, Хунзарского ханства, совершавшее набеги на восточную часть грузинского царства, в Кахетию, например. В чем, по-вашему, разница подхода Хунзахского ханства и других народов Северного Кавказа к Грузии?
Были набеги очень часто между, в основном, вот, группами, проживающими в восточно-северной части Грузии, вот, например, хевсуры, да, у них очень интенсивные отношения были с вайнахами, и с чеченцами, и с ингушами, и были набеги между собой, и были и разные отношения тоже. Они очень уважали друг друга.
Да, Вожап Шевель очень хорошо пишет про это.
Очень хорошо описывает, в 19 веке уже он описывает эти отношения, и там видно, что уважали друг друга. А что касается племен Дагестана, которые уже, можно сказать, в 17 веке начали атаковать в основном восточную часть Грузии, и это объясняется, конечно, географией, восточная часть Грузии, и из-за этих набегов очень сильно пострадала восточная Грузия. То есть были деревни, даже города, которые просто исчезли из-за этих набегов, и много очень людей были потом проданы. В основном в Османской империи это происходило очень часто, вот потом уже еще даже в 18 веке, и царь Ираклий II тоже воевал против дагестанских племен. И потом уже, когда Российская империя в XIX веке аннексировала территории Грузии и начала потом уже воевать очень интенсивно после восстания на Северном Кавказе против северных кавказцев, и в основном я сейчас имею в виду и дагестанцев, конечно, и вайнахов, из-за того, что вот Грузии помнили вот эти набеги дагестанцев, многие военные, даже и генералы грузинские, которые уже, в принципе, были, некоторые из них были уже, можно сказать, даже и русскими генералами, генералами Российской империи, они уже принимали участие на стороне Российской империи, потому что для них очень важно было усмирить этих племен дагестанских. Так что, конечно, можно поговорить и про эту часть грузинской истории, когда уже некоторые грузинские военные деятели принимают участие в этих конфликтах, но на стороне уже Российской империи.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и вместе с моим гостем, историком Грузинского государственного университета Ильи Александром Кавторадзе, говорим о взаимоотношениях грузинского царства с народами Северного Кавказа. Уважаемый Александр, главный Кавказский хребет – это был, безусловно, естественным барьером или же служил линией соприкосновения для развития торговых отношений, или можно указать на что-то большее?
Грузия, конечно, вот в Золотой век, когда говорим про этот период, у нас есть примеры, когда возрастало влияние грузинского царства на части Северного Кавказа. Есть находки археологические, которые говорят про это, использование грузинской письменности, например, на Северном Кавказе в этом периоде, Средневековье. Но из-за того, что вот грузинское царство всегда в основном ожидало нашествия с юга, там были большие империи, как бы, да, на юге Грузии всегда, на протяжении веков, вот из-за этого она думала о защите, как бы, юга своего царства, и более интенсивно, конечно, в эту сторону работала и политически, и в военном плане. Были военные союзы, когда вместе с грузинами разные народы Северного Кавказа воевали именно против этих врагов грузинского царства, так можно сказать, которые проникали в это царство со стороны юга.
Есть ли факты единой борьбы грузинского царства вместе с северокавказцами, приглашение для совместной борьбы? Такого рода факт зафиксирован в летописях периода грузинского царства?
Да, я думаю, что если говорить даже и про этот Золотой век, тоже и про Давида Строителя, вот я упомянул битва Дидгори, в 1121 году было против объединения турских племен Восточной Грузии, произошла эта битва, и там упоминаются аланы тоже, которые принимают участие. И кроме этого, я думаю, что в основном в наших источниках, может быть, так конкретно не упоминаются, но я думаю, что и в этот период тоже, и в разные периоды точно можно говорить, что войска Грузии, Грузинского царства, особенно тогда, когда ее влияние было большое на соседние территории, тоже и в Северном Кавказе в том числе, я думаю, принимали участие и разные северно-кавказские племена тоже, представители этих народов в этих битвах и войнах. Я думаю, что и в отечный период тоже у нас есть такие сведения. В отечном периоде, вот я уже говорил про Саурмага, например, сына Парнаваза, который подавил восстание своего дворянство, вот именно с помощью в основном вайнахов. Он сам наполовину был вайнахом, конечно, если поверить вот этим летописям, и он использовал помощь вайнахов. То есть и в отечественном периоде очень часто это бывает. А потом уже, если говорить вот о самой территории Северного Кавказа тоже, конечно, кипчаги, которые не были северно-кавказским народом, но какой-то период проживали именно на территории Северного Кавказа, Давид Строитель, он приглашает кипчагов в Грузию, царство Грузии. Тысячи кипчагов семьями переехали в этот период в Грузию и обосновались в Грузии, и были практически очень важной частью грузинской армии. И принимали участие в разных битвах, в том числе и в битве Дидгори.
Как грузинская православная церковь взаимодействовала с мусульманскими или немусульманскими народами Северного Кавказа?
Христианство на Северном Кавказе в основном появилось с юга, с территории Грузии или Грузинского царства. Можно сказать, что и возрастает влияние Грузинской православной церкви, потому что Грузинская православная церковь была очень интенсивно, очень близко связана с политикой Грузии и с правителем. Из-за этого, конечно, и возрастало и политическое влияние, но вместе с этим возрастало и религиозное влияние на некоторые. Некоторые храмы с этого периода есть, конечно, и надписи грузинские, найдены в разных местах Северного Кавказа. Есть и креста, найдены над грузинскими надписями. Так что все это говорит о том, что вот именно влияние Грузинской православной церкви и христианства в целом более интенсивным становится вот именно золотой век грузинского царства, в том числе и в Алании. Так что и точно можно сказать, что христианство в основном в этой части Северного Кавказа входит и начинается, и влияние, и ее влияние возрастает именно с помощью Грузинской православной церкви. И потом уже, в последующие века тоже, мы видим грузинских миссионеров православной церкви Грузии на Северном Кавказе. Так что, когда говорим про христианство в регионе, то точно можно это связать с влиянием Грузинской православной церкви. И это всегда зависело, в основном зависело от политического влияния тоже. И в этом смысле точно можно говорить про Грузинскую православную церковь как основную церковь, в принципе, православную церковь в этом регионе.
Уважаемый Александр, если выйти из рамок средних веков и чуть ближе к нам, подписание Георгиевского трактата. В какой момент Россия решила, что она может отказаться от тех условий, которые были зафиксированы в Георгиевском трактате?
После подписания этого трактата, уже несколько лет после этого, в 1795 году, иранский правитель Ага Мохаммад Хан уже решил восстановить свое влияние в этом регионе. Он уже с армией приходит в восточной части Грузии. Тогда правитель еще Ираклий II, хотя очень старый, правитель Ирана атаковал Тбилиси. Вот отчасти именно вот из-за этих отношений с Российской империей, отношения, которые имел царь Ираклий II, хотя вот именно по этому трактату Российская империя должна была защитить Грузию, царство Ираклия II, она этого не сделала, и Ираклий II проиграл эту битву за Тбилиси, за несколько месяцев уничтожили весь город. То есть Тбилиси, который у нас сегодня есть, это построено в основном после этой атаки в конце XVIII века. В 1798 умер царь Ираклий II. После этого царем стал в Восточной Грузии Единого царства Картли Кахети стал Георгий XII, сын царя Ираклия. И он уже не был такой сильной фигурой, как царь Ираклий II. Он умер в 1800 году, то есть правил только 2 года. И вот после этого уже Российская империя решила, что вот именно настал тот момент, когда уже можно было аннексировать территории сперва Восточной Грузии. И это, конечно, в обход всем соглашениям, в том числе и этого Георгиевского трактата, потому что они отменили царство, в принципе, Грузии. И многих представителей вот семьи Багратиони они переселили в Россию, чтобы они уже никогда не претендовали на трон. И после аннексии Восточной Грузии, и, то есть Объединенное царство Картли-Кахети, они уже начали аннексировать и части Западной Грузии, и царство Эмереты, и княжества там разные, которые были в этот период в Западной Грузии. Так что уже в XIX веке они аннексировали всю территорию Грузии в 1801 году. Так что, вот, конечно, они в этом смысле не соблюдали соглашения, которые подписали Восточно-Грузинским царством и Ираклием II.
И вы несколько раз вначале говорили о грузинских офицерах, которые служили уже российской армии. Но была же и часть, которая, наверное, не подчинилась и продолжала бороться.
Да, у нас было несколько восстаний в Грузии на протяжении 19 века. Восстания эти начались сразу после аннексирования Грузии. И эти восстания были в разных регионах, почти везде на протяжении 19 века. Эти восстания подавлялись в Российской империи. Также сын Ираклия II, еще один сын Александр, пытался с помощью даже и Ирана и дагестанских племен оттеснить Российскую империю с Восточной Грузии, но не удалось ему тоже. Он потом переехал жить уже в Иран, там же скончался. Несколько раз грузинские разные и бывшие правители, и феодалы, княжества, не только, конечно, люди в целом, в разных регионах Грузии пытались сопротивляться вот и Российской империи, и ее влиянию в регионе.
Средневековое грузинское царство отличалось своим геополитическим положением на стыке Европы и Азии, что формировало его активную военную и дипломатическую стратегию. На протяжении средневековья грузинского царства складывались тесные политические и культурные связи с народами Северного Кавказа. Для грузинских правителей, стремившихся укрепить границы и влиять на процессы в регионе, важно было поддерживать мир и заключать союзы с отдельными княжествами или народами Северного Кавказа, как для совместного противодействия внешней агрессии, так и для расширения торговых путей. В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев вы слушали очередной выпуск передачи «Хроника Кавказа», где вместе с моим гостем, историком Грузинского государственного университета Ильи Александром Кавтарадзе, говорили о взаимоотношениях грузинского царства с народами Северного Кавказа. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с работами нашего гостя, рекомендуем статью «Кавтарадзе Александр. На грани времени и пространства. Удины Огуза» в журнале «Caucasus Survey», 10 том, выпуск 1, март 2022 год, на английском языке. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.